Говорит и показывает Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Это программа «Лицом к событию». Слава Богу, что мы наконец-то встретились. Большой был перерыв. Здравствуйте всех с прошедшими праздниками. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Александр Гнездилов. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Партия «Яблоко», которая сейчас занята сборами подписей за своего кандидата. Но об этом никто не знает. О том, что вы собираете подписи, это знает только наша аудитория, потому что что покажут по телевизору, мы тоже обязательно покажем. Какой кандидат номер один существует в России, мы обязательно сообщим нашей аудитории тоже. С нами Дмитрий Орешкин. Здравствуйте, Дмитрий. Тоже
добрый
с прошедшими
вечер.
Праздниками. И с наступающим праздником 18 марта, который все политологи, наверное, празднуют очень, ну, как... С энтузиазмом?
Ну, конечно.
Александр Морозов, здравствуйте. Александр из Праги.
Добрый день.
Александр,
приветствую, Елена. Приветствую
расскажите,
всех гостей студии.
Как вы готовитесь отметить 18 марта вот в Праге? Расскажите нам, что вы закупаете там, холодильник, как это все у вас там выглядит?
С таким же энтузиазмом, как Дмитрий Орешкин, с большим интересом, ну, это, конечно, не восторг, но в любом случае большое внимание.
Очень хорошо. Вот все с хорошим настроением идут. Я думаю, что нам должна пятерку поставить Центральная избирательная комиссия за такое вот прекрасное настроение, с которым все участники нашей программы готовятся к этому событию 18 марта. И особенно активно готовится кандидат номер один. Я предлагаю всем сразу посмотреть, чтобы вот никого не мучить, мы сразу покажем вам подборку сюжетов канала «Россия-24» и «Вести», которые, вот, знаете... Сразу введу вас в курс дела. Я смотрела телевизор очень так обрывочно. И вся политика страны за эти 9 дней одного года состояла в том, что как активно идет сбор подписей за кандидата Владимира Путина. Похоже, что поэтому и было придумано их собирать, чтобы показать, как же люди, с каким энтузиазмом это делают. Для наших радиослушателей я сообщаю, что вы услышите голоса из Крыма, из Калуги, из Северной Осетии, из Чечни, из Хабаровска. Потому что это коллаж из этих сюжетов. Все, кто видеть будет это, увидят, откуда, где так вот радостно собирают люди эти подписи. Смотрите.
Гражданину Российской Федерации с крымской пропиской на полуострове нужно подойти к одной из таких стоек, к пункту сбора подписей и оставить свой автограф в поддержку нашего лидера Владимира Путина. Но людей пока немного, они постоянно подходят, интересуются, многие забывают паспорта, конечно, не все приходят в торговый центр с документами, и тем не менее возвращаются, уезжают домой, забирают документы и возвращаются, чтобы оставить свою подпись.
Люди в большинстве случаи приходят с позитивным настроением. Люди абсолютно разных возрастов подходят, и молодежь интересуется, и люди пожилого возраста с отличным настроением, так как они тоже поддерживают нашего президента и полностью солидарны с мнением.
Мы знали о том, что вот здесь будет проходить такое мероприятие в поддержку нашего президента, и решили прийти, на самом деле, поддержать, оставить свои голоса.
Информационную стойку волонтеров Победы сразу окружили желающие поддержать Владимира Путина. Среди них люди разных возрастов. Каждый из них выразил уверенность, что современную сильную Россию без действующего главы государства представить было бы невозможно.
Владимир Владимирович, у нас уже сколько лет президент? Вроде как хорошо все в нашей стране.
Это разные сюжеты из разных городов в разное время. Почему вы не собираете подписи своего кандидата Александра Гнездилова? Я не вижу этого в федеральном эфире. Где? Где ваши штабы, где ваши инициативные группы?
Ну, на самом деле, мы прекрасно понимаем, мы видим по картинке информационной, еще начиная с 2000-х годов, что у нас все кандидаты равны, некоторые равнее, и кто-то освещается только в рамках там дебатов, которые подчас проходят в 7 утра или в то время, когда люди еще на работе, а кто-то освещается с утра до ночи, не уходя в отпуск, в рамках как бы выполнения своих непосредственных обязанностей. Собственно говоря, мы знали, на какие условия мы идем, это ожидаемая вещь. Поэтому это не мешает нам спокойно продолжать свою работу. Сейчас у нас больше половины от необходимого числа подписей. Мы движемся быстрее, чем ожидалось. У нас сейчас больше 55 тысяч подписей.
Когда вы начнете протестовать, что вот эти неравные условия уже созданы изначально, начиная с новогодних праздников, уже вас отмели?
Мы не можем начать, потому рано. Что мы и не заканчивали это делать. Это то, о чем «Яблоко» говорит систематически.
Я хочу спросить у Дмитрия Орешкина, понимает ли он, кто зарегистрировался на пост. То есть на пост кандидата вообще зарегистрирован сейчас один человек, Владимир Жириновский, которому не нужно собирать подписи. Есть второй человек по фамилии Павел Грудинин, его зовут, он от КПРФ. Он тоже, видимо, не будет собирать подписи, хотя почему-то его пока не регистрируют. А вот как вы себе представляете, кто еще эти люди, которые будут участвовать в борьбе за пост президента России, кому позволил Центр избирком собирать подписи официально?
Ну, мне кажется, здесь достаточно все понятно. Особенно жестко ограничивать людей в праве собирать подписи никто не будет. Зачем? Потому что всегда можно, если уж необходимо, отсеять человека на этапе проверки этих подписей. Поэтому, мне кажется, нет смысла ни возмущаться, ни удивляться. Нормальный процесс. Путинская команда очень грамотно использует эту возможность для того, чтобы раскрутить своего кандидата. Было бы странно, если бы они это не делали. Именно по в значительной степени поэтому Путин идет как независимый, чтобы еще 300 тысяч знаков поддержки получить.
300 тысяч репортажей про каждую подпись.
Ну, даже если разделим на 100, 3 тысячи – это тоже хорошо. Так что это понятно. Если бы он шел от партии, ему бы гораздо хуже, потому что «Единую Россию» не все любят у нас в стране. А Владимир Владимирович любит 75% населения. Так что логичная процедура. А то, что делает, скажем, там Яблоко, я думаю, тоже абсолютно уверен, что 100 тысяч не проблема собрать. Они будут доброкачественные, их одобрят. И Григорий Алексеевич зарегистрирует в качестве кандидата. Тоже нет проблем. Вот всяких людей с чудинкой, но так они и не соберут эти свои 300 тысяч, потому что они же не от партии идут. Поэтому ну, они свою роль выполнят для того, чтобы создать ощущение такого собачьего цирка с конями или собачьей свадьбы, а потом их в мусорное ведро всех повыкидывают. Останется ну, человек 7-8 кандидатов, между которыми будет разыгран приз. И мы все будем наблюдать с неподдельным интересом, кто же там победит.
Ой, это сумасшедшая интрига, я даже боюсь думать, что это может такое быть, ставить ставки даже страшно, там, копеечкой пожертвовать. Александр Морозов, вот вы сейчас видите перед собой такую странную немножко картину. Вам говорят, что 7 января Центральная избирательная комиссия закончила принимать заявления от самовыдвиженцев, больше она их принимать не будет. Вот вы, как политолог, вы понимаете, с кем вы сейчас имеете дело, с какой обоймой людей? Кто эти люди, которым позволили? Вот, ну, например, есть Алексей Навальный, которому не позволили. Есть там человек, не хочу, ну, трудно мне подобрать оценочную для него, Олег Лурье, которому не позволили, да? Вот как вы представляете, с кем вы сейчас, как политолог, имеете дело, что это за люди, которые могут собирать подпись и могут рассчитывать на то, что они станут официальными кандидатами?
Ну, последние президентские выборы, то есть все выборы при Путине, они всегда были устроены так, что там было 4, 5, ну, даже не 6, а всегда вот примерно в таком количестве кандидатов. Здесь такая же картина. Если учесть, что у нас «Справедливая Россия» отказалась выдвигать своего кандидата и призвала голосовать за Путина, остается Жириновский, Грудинин и сам Путин. Это 3 человека. Явлинский, несомненно, будет участвовать и будет допущен. Я считаю, что Собчак соберет тоже подписи, эти 100 тысяч, и тоже будет допущено. Скорее всего, вот минимальный набор, с которым мы имеем дело, это 5 человек. Вряд ли, на мой взгляд, здесь будет 6-я или 7-я кандидатура какая-то.
Вы что скажете, вы, уважаемые коллеги, уважаемые гости, будет ли здесь еще больше, исходя из тех фамилий, на которые мы сегодня уже оперируем, вроде это фамилии вроде там Антона Бакова, Титов, по-моему, собрался. Вот мы уже видим их не в качестве зарегистрированных даже претендентов. Мы видим, что ЦИК согласился с тем, что они соберут подписи, когда ему разрешают открыть свой счет, когда ему разрешают назначить своего финансового представителя. Это специальное постановление ЦИКа. Вы считаете, что вот 5 и все? Или кого-то вы видите из тех, кому что-то там сейчас разрешено, кто будет участвовать?
Я не берусь прогнозировать, но если судить по тому, что сообщают в социальных сетях представители наших региональных отделений, когда они выходят на улицы собирать подписи, то они как раз видят, кроме тех, кто выдвигается без сбора подписей, тех же кандидатов, о которых сказал Александр Морозов. То есть, что кое-кто встречает в некоторых регионах сборщиков Путина, хотя далеко не везде, и сборщиков Собчак иногда встречают. собственно, можно сказать, что вот эти кандидаты реально собирают подписи. Когда, например, Борис Титов написал в Фейсбуке о том, что для него собирают подписи волонтеры без денег, и что собрано уже достаточно большое число подписей, у меня, честно говоря, как раз вот этот способ, что якобы существует некая сеть волонтеров, которая занимается этим абсолютно бесплатно, это вызывает некоторое удивление и отчасти недоверие. Поэтому я бы сказал 5-6 вот те, кого обозначил Александр Морозов, и, возможно, еще Борис Титов, но это будет при таком сборе подписей, это будет политическое решение.
Угу. Вы что скажете, Дмитрий?
Ну, я думаю, увеличите ли вы количество? Не меньше 5, вряд ли больше 7. Так примерно. Почему? Мне кажется, что нынешняя избирательная кампания, помимо того, что она имеет целью обеспечить избрание Владимира Владимировича Путина, она еще имеет целью создать некоторый задел на 2024 год. Потому что тогда уже Путину ни по каким правилам нельзя будет избираться. И, соответственно, придется что-то менять. Или отменять выборы вообще. А для этого хороший вариант создать ощущение, что это вот какая-то совершенно бессмысленная игра. Тогда надо иметь побольше кандидатов, пусть они там пляшут и поют, получат свои 0.5%, угрозы они никакой не несут, почему не допустить?
То есть размоют что-то такое для главного кандидата?
Дело не в том, что они размоют, потому что примерно понятно, что Путин 70 плюс-минус что-то, там Грудинин 15 плюс-минус что-то, Жириновский там 12 плюс-минус что-то, победа в первом туре совершенно отчетливо выплясывается. А сколько там остальные соберут, ну, в общем, невелика разница. Если их будет больше, то уже заранее создается такое ощущение, что, в общем-то, это несерьезная процедура. Да? Мы и так изо всех сил любим Владимира Владимировича, но, собственно, чего его лишний раз прогонять через эту бессмысленную электоральную процедуру, тратить народные деньги, ну и так далее. Так что мне кажется, что это даже вот некоторый такой посыл дискредитации самой процедуры. Мы вообще сейчас наблюдаем, я во всяком случае наблюдаю, общую дискредитацию государственных институтов. Зачем они нам нужны, если у нас есть один лидер, который все правильно умеет решить? Зачем там всякая прокуратура, суды? Как скажет начальник, они так и сделают. И это правильно, думает значительная часть наших избирателей. То же самое с выборами. Ну, скажем там, наберет Титов 0,6 или 0,85% голосов. Велика ли разница? Ну и пусть пробежится, джентльмен. Хуже, что ли, будет?
Объявляю телефон прямого эфира 8-800-222-12, по которому мы ждем ваших звонков. Это единый бесплатный номер для всей России. И сообщение, за кого бы вы оставили свою подпись. Мы такой вопрос давали в Твиттер. Ну и 99% наших читателей говорит, называет фамилию Навальный. Но это уже такая теория голая, потому что на практике не разрешено Алексею Навальному собирать подписи. И я спрошу Александра Морозова, вот вы слышали в самом начале этой кампании, вот эти вот сливы, как они называются, какие-то источники из администрации президента говорили, что мы хотим референдум. Это будет референдум о доверии. Мы хотим, чтобы вы увидели, как народ, насколько, сколько людей активно доверяют Путину. Вы чувствуете, что вот так оно и складывается, что вот вам показывают, как собирают подписи. Собственно говоря, вот этот вот этап сбора подписей, это и есть уже часть начала этого референдума. Идет к этому, к такой технологии дело?
Ну, совершенно верно. То есть это как раз даже невозможно оспаривать. Если смотреть с точки зрения Путина и Кремля, то это, конечно, не выборы в таком как бы демократическом смысле, а это форма референдума о доверии Путина. Так оно и есть. Видно, что то, как строится кампания, как построен сбор подписей, как будет дальше проходить кампания в пользу Путина, это действительно такая форма референдума о доверии Путину. Он и должен получить при достаточно приличной какой-то явке, во-первых, достаточно приличное количество голосов, причем он должен их получить, эти голоса, думаю, не даст соврать Дмитрий Орешкин, в этот раз, чтобы референдум красиво выглядел таким образом, чтобы не так сияли эти регионы, в кавычках, особой электоральной культуры, или, как их Дмитрий Орешкин называет, султанаты. Имея в виду не только территории юга России, но и Татарстан, возможно, и Башкирию, и Кузбасс, и так далее. Поэтому здесь вот такая задача стоит с этим референдумом перед Кремлем, и Кириенко, наверное, будет стараться ее реализовать. А для других кандидатов, конечно, стоят другие задачи. Они, конечно, никто из них не участвует в референдуме по доверию Путина, а решают свои задачи.
Но мы об этих задачах еще поговорим, с учетом того, что у нас есть эксперты по задачам. Но я хочу все-таки вас спросить об одной такой хитрой штуке. Вот Владимир Путин, он все время отбивается от партии «Единая Россия». Отбивается, говорит, не надо мне эту партию. Ну, очень хорошо, она меня поддержит, но я все равно пойду от народа, какие-то там инициативные группы. Что мы видим, когда мы поднимаем документы избирательной комиссии, совершенно бестолковый сайт, в котором нет ничего, кроме каких-то документов разрозненных. Я вижу вот следующую такую вот штуку, назначение финансового уполномоченного от Владимира Путина. Вот посмотрите сейчас, как это выглядит. Это вот это вот постановление о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам Владимира Путина предлагается зарегистрировать человека по фамилии Орлова Наталья Алексеевна. Тут не написано, кто этот человек, но мы открываем сайт «Единой России», и оказывается, что Орлова Наталья Алексеевна – это вот заместитель председателя, вот, руководителя аппарата «Единой России» и главный по финансам «Единой России». То есть в избирательной кампании Владимира Путина, финансированием избирательной кампании Владимира Путина будет заниматься главный финансист «Единой России». А это почему вот они не хотят даже скрыть вот такую связь финансов Путина и «Единой России»?
Ну, они просто уверены, что эта информация не выйдет за пределы радиостанции «Свобода», «Фейсбука» и, может быть, еще нескольких средств массовой информации. И те зрители Первого канала и Второго канала и других телеканалов, которые слышат о том, что Владимир Путин кандидат от народа, не услышат эту информацию.
Она очень
Поэтому
глубоко.
Задача заключается в том, чтобы создавать дополнительные каналы, новые каналы, задача для оппозиции – прихода к массовому избирателю за пределами существующих сегодня остающихся независимых средств массовой информации.
Угу. Вы считаете, Дмитрий, это ошибка, это такой прокол этой самой его команды, или действительно ему все равно уже, или он все-таки не хотел бы, чтобы вот светилась его связь с «Единой Россией», а его немножко подставили? Вот как?
Нет, не подставили, конечно. Ну, смотрите, есть технологический элемент. Надо собирать в каждом регионе определенное количество подписей, нельзя их всех собрать там только в Москве. Это значит, нужны региональные представительства. Можно действовать через административную вертикаль, и это будет скандал, это будет гораздо хуже. Потому что если заставить губернаторов, конечно, они сделают эти 2500 в каждой в своем регионе, или сколько там надо собрать, но это нехорошо, потому что это прямой повод для критики со стороны оппонентов. А здесь есть партия, у нее есть орговики, у нее есть финансисты, и ее партийными структурами очень удобно воспользоваться для того, чтобы провести вот эту территориально распределенную кампанию. И ничего страшного в этом нет, потому что формально, так на фасадном уровне, Путин идет не от «Единой России», совершенно правильно делает, потому что она идет под горку. А Путин еще под горку только собирается. Он пока еще на плато, хотя уже дорожка пошла немножко под углом вниз. Но пока ему это «Единая Россия», как ее публичная поддержка, это как лишний жернов на спине. Поэтому он ее как бы в публичном пространстве сбрасывает, а на уровне технической поддержки с удовольствием пользуется. Ну, мы можем заламывать пальцы и говорить, что это не совсем хорошо. А почему не совсем хорошо? Если ему партия предлагает эти услуги, не выдвигая его, то почему бы этим услугами не воспользоваться? Тем более, что больше воспользоваться-то и нечем. Лучше, чтобы мы его клеймили за то, что он пользуется кадровыми ресурсами «Единой России», чем за то, что он пользуется кадровыми ресурсами вертикали власти. Это будет использование административного ресурса, что, в общем, противоречит международному стандарту выборов свободных. Если можно, я бы от этой темы, которая мне не кажется остро болезненной или интересной, я бы сделал шаг назад к референдуму.
Давайте.
Понимаете, в чем хитрость? Вы меня простите за занудство, но референдум или плебисцитарное голосование отличается тем, что в классическом смысле слова он означает, что за какую-то идею должно высказаться больше половины людей, имеющих право голоса. То есть 50 плюс 0,1% от всего списка избирателей. Для того, чтобы это организовать, нужно, чтобы явка была 0,7.
Ну, конечно.
И, соответственно, проголосовали за Путина 0,7. 70% и там, и там. 0,7, 0,7, умножаем одно на другое, получаем 0,49. Ну, там, значит, надо, ну, в одном случае 0,75, а в другом 0,7. Вот в этом смысле референдумного голосования не получается. Явка будет меньше 60%. Вот как ни крути. вне зависимости от призывов Навального, это вот слишком инерционный такой состав огромный по имени России, он не испытывает восторга по случаю выборов. Поэтому у нас с 96-го года явка на президентских выборах идет вниз, ну так, с колебаниями. 75 в 96-м году, 64 с копейками в 12-м году. В этом году будет меньше 60. 0,6 умножаем даже на 0,7, получается 42%. Так что плебисцитарного голосования в чистом виде, в классическом смысле этого слова, не получается.
Не получается. Тогда я спрошу Александра Морозова, как он оценивает усилия путинского штаба по повышению явки. Мы эти усилия все с вами видим. Оцените, пожалуйста, хорошие идеи, плохие идеи. Вот что из этого выйдет? Натянут ли они эти 70% своими вот этими идеями и новыми людьми?
70%?
Да.
Нет, простите, это...
Ну да, да, да. А вдруг, да, вдруг Морозов сейчас скажет, да, у них получится.
Ну, во-первых, надо сказать, что вся государственная машина, в широком смысле слова, она работает сейчас на этот референдум Путина, потому что не только «Единая Россия», которую мы уже обсудили, но мы знаем уже, что руководители крупных госкорпораций, призванные администрацией президента участвовать активно в кампании, и вот эти самые губернаторы и вице-губернаторы несут ответственность за эту явку, и мэры крупных городов, безусловно, и их аппараты. Сюда же подключены, помимо «Единой России», масса так называемых общественных организаций привластных, включая вот этих волонтеров Победы, но не только они, их очень много. Я бы сказал, что даже трудно представить себе, что осталось за пределами мобилизации применительно к кампании Путина. Это все происходит потому, что действительно, совершенно прав Дмитрий Орешкин, и Кремль прекрасно видит, и администрация президента видит тенденцию падения явки, падения доверия не только к Госдуме и к думским выборам, но и уже некоторое падение доверия к президентским выборам в России. Что легко объяснимо, потому что действительно 18 лет даже при позитивном отношении к Путину и к итогам его правления, конечно, в самых широких слоях возникает ощущение такой бесконечной длительности правления. Поэтому вот этот референдум, он действительно находится под угрозой. В этом смысле слова как раз я отношусь к тем, кто очень высоко оценивает идею Навального о бойкоте, потому что эта идея точно ложится в створ уже имеющегося тренда. И тем самым его... Ну, усиливает в какой-то мере. И это означает, что здесь вот по этой линии идет борьба основная. Мы увидим по итогам 18 марта, что произошло. Я присоединяюсь, кстати, к мнению сейчас Дмитрия Орешкина. В этом смысле слова я видел тоже расчеты электорального социолога нашего Шпилькина о том, что даже если Кремлю удастся мобилизовать на 100% те регионы, которые дают обычно очень высокий процент за Путина, то есть это регионы, которые голосуют кланово и корпоративно, то остальных регионов России не хватит для того, чтобы обеспечить явку больше 60%. Таким образом, я думаю, что мы увидим после 18 марта социологически такую картину, которая только подтвердит, ну, в общем, то, что мы видим как жители России, что крупные и большие города и регионы центральной России по-прежнему в значительной степени не хотят дальше голосовать за эту систему власти и за те перспективы, которые возникают для населения при дальнейшем существование этой системы. Люди, может быть, не знают, как ее изменить и в каком направлении, но недовольство в этом смысле слова растет и выражено в неявке. Вот. А что будет вот с этими регионами особой электоральной культуры, это тоже интересный вопрос, потому что ну, мы знаем, что на прошлых выборах на многих ну, Кремль как бы слегка распределял туда голоса парламентских партий или лидеров этих парламентских партий. Таким образом, чтобы, ну, как бы сказать, имелся такой договорной вариант в отношениях, где-то освобождали какой-то другой округ под кого-то, договаривались о том, чтобы процент все-таки был приличный для парламентской партии. И поэтому в регионах особой электоральной культуры. Как мы знаем, там 8 деревень голосуют за Путина, а одна деревня приписана голосовать за Миронова или за КПРФ целиком. Вот посмотрим, как здесь сложится ситуация для остальных кандидатов, кроме Путина, в этом отношении. Мне кажется, что в этот раз ситуация будет даже более жесткая в этих регионах. Ничего там не дадут ни Явлинскому, ни Собчак, ни парламентским партиям. Будут накачивать очень жестко под Путина для того, чтобы увеличить явку.
Угу. Спасибо, Александр. Мы покажем сейчас опрос. Мы специально спрашивали прохожих, за кого вы готовы сейчас подписаться, потому что очень для многих синонимично подписаться, чтобы он участвовал в выборах, и поддержать его потом на выборах. Хотя это совсем не одно, это вроде бы разные вещи. Но вот до эфира мы с Александром Гнездиловым сказали очень любопытную вещь, что у них получается собирать в этих регионах, о которых вы все время говорите, в этих 103,4%, подписи получается собирать. И насколько я вас поняла, Александр, вы вкладываете в это такой смысл, что они готовы были бы, если бы посчитали так, как нужно, или разрешили проголосовать за другого кандидата, не за Путина. Так вы эти настроения оцениваете?
Да.
Что не существуют там такие настроения?
Это не только опыт «Яблока». Мы можем вспомнить, например, акцию покойного Магомеда Евлоева в Ингушетии. Я не голосовал, когда на думские выборы, по их данным, пришло в 2007, по-моему, году подавляющее меньшинство избирателей, а большинство из все-таки пришедших голосовало за «Яблоко». По тем экзит-полам, которые они проводили массовый сбор подписей среди населения республики, поскольку он достаточно компактный, за то, что за акции я не голосовал, что я не участвовал в выборах. Но это не помешало написать те цифры, которые были написаны, и просто потом Евлоева, прямо говоря, убили, вот, собственно, этим все кончилось. И еще когда я начал иногда появляться в эфирах федеральных телеканалов, то я был удивлен, сколько положительных отзывов ко мне приходит из регионов Северного Кавказа. Потому что это совершенно расходилось с тем, как мы обычно в электоральном смысле привыкли к себе представлять. И, видимо, я для себя в этот момент окончательно пришел к тому, что действительно там настроения совсем другие, и они вполне сопоставимы с основными остальными регионами России, но проблема заключается в том, что там просто не считают. Есть регионы, где
или они боятся
подсчет голосов не ведется.
Вот я думаю, вам виднее, вы специалист. Или они просто боятся проявить свои настроения на участке, или им не дают просто их проявить, не посчитав. Вы думаете, вот он приходит и голосует там за «Яблоко» там, или все-таки он не голосует, он внутренне готов написать вам письмо поддержки, но на участке он боится. Такое может быть?
Наверное, это мне.
Конечно, да? Вам.
Вот Александр совершенно прав. И на Северном Кавказе, и в Татарстане, и в Башкортостане, во всех этих электоральных султанатах живут абсолютно нормальные люди. И дело не в людях. Раньше я думал, что в людях. Поэтому 20 лет назад я грешно ввел термин «регион особой электоральной культуры». Потому что мы видим, что в Дагестане там явка вот такая-то.
Особо высокая культура, если имеете в виду процент голосующих за Владимира Путина.
Тогда, в 90-е годы, мы не знали почему. Потому что, может быть, там Аксакал сказал, и вся деревня так проголосовала. Такие культурные там шаблоны. Через 20 лет мы знаем почему. Это просто вульгарный фальсификат. И нет смысла клеветать на чеченцев, что они вот такие, или дагестанцев, что они этакие. Потому что, и поэтому я перешел к другому термину, который называется электоральный султанат. Здесь уже не важно, как голосуют, а важно, как считают. Как султан сказал, так оно и будет. Блестящий пример этого – Кемеровская область, которая не является никакой там национальной, но является электоральным султанатом. Там люди живут те же самые, что в Новосибирской, слева, с запада, или в Красноярском крае, справа, с востока. А голосование радикально отличается от Новосибирского, от Красноярского, даже от соседнего, там, скажем, Алтайского края, потому что власть другая. И там отчетливо видно, как умный Тулеев подгонял результаты даже не под одну гребеночку, как, например, в Саратовской области, те знаменитые 62,5%, а под два уровня. Одни участки там обеспечивали 75% за, а вторые 60 с небольшим. И две таких вот параллельных прямых получились. То есть это уже нет смысла говорить, что это особая электоральная культура. Культура там мы не знаем, потому что культура – это достояние общества. А это особый стиль подсчета и организации. И неважно, как ты там проголосуешь. Ты можешь мужественно проголосовать за яблоко.
Так вот я все-таки спросила вас, как вам кажется... Я понимаю, что это не доказать, не проверить, но как
можно
вам кажется,
они все-таки... Вот Евлоев доказал. И сейчас... Вот я сошлюсь на правозащитника Олега Орлова. Он рассказывал, что в горных районах делается совсем просто. Угу. Приносится пачка бюллетеней с высокими степенями защиты, с голограммами и так далее. Аккуратно складывается в сейф, делается ксерокопия, избирателям раздают эти ксерокопированные бюллетени. Они там что-то ставят, галочки. Потом их даже никто не считает, их складывает, отправляют в печку, достают из сейфа эти нетронутые бюллетени, ставят где надо галочки, и получается тот самый результат, который нужен. Вопрос вот в том, какой результат будет нужен сейчас. Я как раз в данном случае с Александром Орловым скорее не соглашусь, потому что задача сделать так, чтобы выборы покрасивее были. Поэтому 99 чеченских, скорее всего, не будут делать, а будут 92 или там 93. Чуть-чуть поменьше, но чтобы смотрелось получше. Я все время своими глазами это наблюдал, когда работал близко с ЦИКом, когда звонят из уважаемой республики Башкортостан, говорит, отлично, мы, значит, все посчитали, у нас 96%. Он говорит, ну просили же вас, ну не надо больше 90-93. Ну, значит, часа три проходит, у них там 92 получается. Когда ты все это видишь, ты начинаешь понимать, что это никакая не электоральная культура. Это просто вульгарный султанат, который вот султан велел, московский султан, или там уфимский султан. И они это сделали. Вот вся история.
Мы перед тем,
но,
как...
чтобы было справедливо, сейчас, извините, их, вот вся сумма этих электоральных султанатов, максимум 12 миллионов избирателей. При том, что у нас в стране 110 миллионов. Так фишка заключается в том, что чем меньше явка в свободном, относительно свободном секторе, тем большую относительную роль играют эти электоральные султанаты. Потому что у них-то явка все равно близко к 100%. То есть 10 миллионов они так или иначе положат. Ну, 10,5 или 9,5, невелика разница.
Много, 10%.
Много, да, от общего числа избирателей. Извините, я слишком долго.
Ничего.
Вот то, о чем вы говорили, стало окончательно ясно, когда один из российских регионов, как раз Саратовская область, которую Дмитрий Орешкин упоминал, она была в 2007 году более-менее обычным регионом. И на наших глазах, после того, как Вячеслав Володин в Кремле Владислава Суркова, она стремительно из категории обычного региона, где есть фальсификации, меняющие результаты голосования, но они деформируют то, как проголосовали люди. Превратилась в тот самый легендарный регион, где 62% поровну на всех участках, и где, там, по-моему, по 11% везде было на этих участках у КПРФ и 2% у коммунистов Чего России. А на одном участке они ошиблись, потому что коммунисты России были раньше. И 11% было у коммунистов России и 2% у КПРФ. Мне хотелось, можно
это
сказать,
называется стабильность.
Да.
Стабильность.
Поэтому люди на самом деле там не боятся голосовать. Например, на Северном Кавказе, потому что поставить свою подпись с паспортом – это гораздо более рискованное действие. Поэтому люди там смелые, они ничего не боятся, вопрос в том, что не считают.
Понятно.
А я хотел сказать, если можно, пару слов о референдуме, о вот этой 70-70 или 75-70. Мне кажется, что эта цель, по крайней мере, на данный момент, я не вижу, за счет чего может быть реализуема. Потому что власть загнала себя в своеобразный цукцванг. Чем больше она показывает вот этих новостей про единственного кандидата, всенародную поддержку и так далее, тем больше отбивается мотивация голосовать у всех, кроме искренних фанатов Владимира Путина. Mm-hmm. Соответственно, явка идет вниз. Вы должны создавать конкуренцию или хотя бы видимость конкуренции, хотя бы видимость равенства условий, для того, чтобы явка пошла вверх. Но когда она пойдет в таких условиях вверх,
доля Путина пойдет вниз.
То вниз пойдет доля Путина, mm-hmm. и вполне могут получиться опрокидывающие выборы, когда избиратели пришли и проголосовали совершенно неожиданно.
Вы знаете, вот мне показалось, вот опять же, по эфиру федеральному, по которому мы обо всем судим, что перед Новым годом они постарались вбросить каких-то кандидатов, создать какие-то шум, гам, тарарам, а потом они испугались, не то, что испугались, а потом по инерции, вот пока идет по инерции, нет, у нас же есть один, может быть, не стоит так уж такое меню, такой выбор, такие страсти, не нужно, давайте пока вот по старинке посмотрим, может быть, они снова вернутся к этому своему изначальному, первоначальному плану, возбудить там собрать молодежь, может быть. То есть у них, видимо, волнами.
Александр, может быть, прав. Я имею в виду Морозова. Тогда, если будет плохо, тогда они скажут, нет, ребята, давайте 99.
Да. Хорошо. Мы сейчас покажем опрос, который мы делали. Но перед этим вот я хочу, чтобы вы увидели, в каких условиях он проходил. Мы вслед за федеральными каналами пошли ровно в то место, где мы запомнили, существует избиратель, подписной участочек в пользу Владимира Путина. Вот вы видите, это фойе Белорусского вокзала. Мы даже, более того, попросили поставить свои подписи наших сотрудников, которые туда пришли, чтобы хоть какое-то создать там оживление на этом участке, потому что там никого не было. И представьте себе, что нашему корреспонденту они отказали, потому что у него загранпаспорт, но зато, слава богу, свою подпись наш оператор Юрий поставил за то, чтобы Владимир Путин участвовал. И вот эта вот милая дама тоже подошла, увидев, что тут такие страсти, тут ажиотаж, здесь ставят подписи, она подошла и тоже поставила подпись. Но, честно сказать, положа руку на сердце, что если бы не мы с нашей съемочной группой, там массовости мы не зафиксировали. И теперь послушаем, что говорили люди, которые шли мимо вокруг этого Белорусского вокзала по поводу того, за кого бы они поставили подписи.
Путинская.
Почему его?
Ну, пока я не знаю, как, кто из кандидатов-то может что-то сделать лучше. Путинская.
Почему его?
Ну, пока я не знаю, как, кто из кандидатов-то может что-то сделать лучше. У него опыта достаточно и за вот последнее время, как лично у меня, не сгладить. Жизнь явно не ухудшается, становится лучше, и поэтому нет. Меня вот устраивает.
Пойдете сейчас, подпишите за него.
Нет, сейчас не подпишу, у меня с собой паспорта нет, а так-то ради бога, конечно.
Из людей, которые баллотируются в президенты, пожалуй, я не выбрал бы никого. Вот скажу так честно, потому что я думаю, что в нашей стране есть достойные люди, которые по-настоящему могли бы стать президентом, но просто по каким-либо причинам им не дают такой возможности продвинуться. Ну, это чисто моя точка зрения.
Конечно, за Путина, за кого же еще. Каждый выбор голосует только за Путина.
А вы слышали, что вот здесь вот рядом на Белорусском вокзале как раз за него собирают подписи? Не ставили пока что?
Ну, пока что нет. Пойду с работы, если найду, то поставлю за тебя.
Ну, в политике не разбираемся, но, наверное, скорее всего, Путин. Как бы больше всего избиратели за него.
Вы бы подписали?
99% за него.
Я думаю, что да.
Ну, так вот специально не пойдете за него там что-то подписывать? Специально?
Да нет.
И так выберут.
Уже без нас все решено, как бы, выберут.
Моя гражданская позиция – просто прийти на выборы. То есть и тайно проголосовать за того, кого я считаю нужным. Вот, поэтому как-то собирать подписи, ну, не знаю, для этого есть выборы.
Я голосовать не буду, так что у меня такая разница, кто там будет.
Никто не нравится.
Да, любая власть – это насилие.
Ну, однозначно, у меня сейчас просто альтернативы, кроме Путина, нет.
То есть за Путина бы подписался?
Да, нет, после Крыма как бы это была большая жирная точка, скажем так, когда был совершен поступок, который до него никто не смог сделать.
А специально пойдете подписываться или так вот?
Нет, совершенно не нужно. Если встретятся и как бы попросят, я не откажусь, конечно.
Собчак, потому что она лучший кандидат. Она молодая, стильная, то есть она, в принципе, понимает, что надо делать более-менее. Она... Как сказать, это будут реформы, если она придет, это логично. Потому что Путина сейчас уже надоел. Навального уже не допустили. Но он хороший публицист, но не сказал бы, что он хороший политик. Он говорит хорошо, но он харизматичный. Но не знаю, как он будет править страной.
Вот обратите внимание, как вот полностью отсутствует грамотность, да, избирательная у избирателей. Ведь они даже не понимают, что подписи собирать – это для того, чтобы человек в выборах участвовал. То есть если она не идет ставить подпись там за Явлинского, например, она хочет, чтобы он участвовал, говорит, ну я там на участке проголосую. А она не понимает, что без этой подписи он просто не попадет в список, за который она собирается голосовать.
Ну, я думаю, что это отчасти результат сознательной государственной политики, потому что у нас государство не заинтересовано в том, чтобы граждане прекрасно понимали, как работают политические механизмы, и чтобы они умели употреблять их в свою пользу и ставить государство под собственный контроль. Поэтому, честно говоря, у меня здесь к людям не так много претензий, потому что понятно, что когда у вас гигантское количество повседневных забот, то специально самому разбираться в хитросплетениях нашего законодательства. Вот вы сами говорили о сайте Центральной избирательной комиссии.
Да,
я вот им регулярно пользуюсь, и у меня возникает ощущение, ну, хотя я вроде бы стараюсь не страдать теорией заговора, что там сделано так, чтобы было как можно труднее найти те или иные данные, а не как можно легче, как можно проще и так далее. При том, что можно было бы, если бы стояла такая задача, то сделать простой и удобный в обращении сайт, где можно было бы, например, посмотреть прежнюю электоральную статистику вплоть до избирательного участка и так далее. Но это делается специально на таких старых движках, без систематического совершенствования, что в результате приходится подчас потратить гигантское количество времени, чтобы найти ту или иную информацию, и подчас это проще делать на порталах, которые специально занимаются электоральной географией.
Но я просто всех обращаю к этому сайту. Просто такую игру можно провести. Кого допустили, кого не допустили. Понять ничего невозможно. Вот этого знаменитого Тристана, который появился вчера, да, Изольдович, про которого все смеются. Вот кандидат такой появился, который принес документы. Ничего про это не говорится на сайте избирательной комиссии. Вообще нет такого имени Тристан. Ну нет, его не существует, этого человека. Хотя вот он действительно официально принес, пока его не отшили. Он есть, это не фейк никакой. Но его там нет. Там просто нет... никаких аналитических, обзорных, итоговых материалов о том, что же у вас сегодня на современном этапе, кому вы разрешили, кому не разрешили. Там просто такой набор каких-то безумных постановлений, положений, распоряжений о доверенных лицах, о финансовых уполномоченных, и все. Вот этому мы отказали быть финансовым уполномоченным, а этому не отказали. И из этого вы должны сделать вывод, что этот пойдет собирать подписи, а этот не пойдет. Очень сложным аналитическим мозгом нужно обладать, чтобы вот это все исследовать и сделать выводы о том списке, о котором я вас в самом начале спрашивала. А кто идет на выбор? Кто идет подписи собирать официально? Этого никто не знает, потому что этого списка реально не существует. Он существует только путем вот таких вот сложных вычислений. Давайте послушаем Валерия из Краснодарского края. Здравствуйте, Валерий.
Елена, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот. Ну, я бы с удовольствием поставил подпись за Григория Явлинского, как самого честного политика, конкретно знающего, что нужно делать в экономике и во всех других областях. Помните, был такой ведущий телевизионной передачи, «Очевидная и невероятная» передача называется. Так вот он как-то хорошо сказал на канале, российском канале, сказал, пока не будет честной общественно-политическая жизнь в нашей стране, никаких модернизаций, никаких инноваций в нашей стране не произойдет. Так вот, Григорий Алексеевич неоднократно говорил, если хотя бы прекратить врать, уже политическая жизнь в стране изменится. Понимаете? И вот в этом главное отличие его позиции от нашей действующей власти.
Давайте мы тогда вас спросим, вы же звоните из Краснодарского края, вы какой-то пункт подписной вокруг себя там видели, знаете о нем, что он существует?
Говоря откровенно, пока еще не видел, но надеюсь увидеть.
Если наш уважаемый слушатель пользуется интернетом, то можно на сайте Яблоко найти адреса сбора подписей во всех регионах, в том числе и в Краснодарском крае. Mm-hmm. Или можно, например, через Facebook связаться с главой нашего регионального отделения в Краснодарском крае Евгением Витишко, известным экологом и в прошлом политзаключенным, который тоже подскажет, где ведется сбор подписей.
Но вообще, вот, коллеги, это очень сложно их собрать. Это не больше, чем два... Во-первых, нужно не меньше, чем половина регионов Российской Федерации получить подписи из не меньше, чем... Вот мне все объяснил Александр перед нашим эфиром, и я просто поразилась, как это тяжело. 42 региона вы должны охватить. И не больше, чем 2500 из каждого региона. То есть, если у вас есть возможности хорошие собрать в Москве, вы ими все равно не можете воспользоваться, потому что вам не разрешается из Москвы больше, чем 2500. То есть, вообще-то условия, правда, Дмитрий, но это практически неразрешимое, нерешимое
для
маленьких
партий. Законодатель, Дума, законодатель, да, она такой закон сделала. В этом есть свой смысл, потому что если партия сильная, у нее есть региональное отделение, как минимум там в 50 регионах. Ну, если партия так вот, фейковая, да, тогда ей, конечно, тяжело это организовать. В некотором смысле это жесткий, но, в общем, нормальный рубеж. Дело даже не в этом. Меня больше пугает другая процедура. Я уверен, что Яблоко соберет. И Гражданская инициатива соберет для Собчак. И Титов соберет.
Хотя Гражданская инициатива маленькая партия. Маленькая, нет такого количества региональных,
концов,
и вообще нет.
Если есть деньги, можно нанять коммерческую структуру, которая этим займется. Проблема в другом. Когда ты приносишь эти подписи, вот тут-то и начинается произвол. Тут садится специальный человек.
Ну вот они уже это прошли.
Который, значит, а вот здесь у вас точка не здесь поставлена, а здесь у вас число неправильно, через запятые, а не через точки. А здесь у вас вообще какая-то ошибка. А здесь у вас подписи похожи, и графолог скажет, что что-то это. И начнется. И вот здесь и это зона произвола. Вот как раз не момент сбора, а момент сдачи. Вот это основной фильтр, такой бюрократический, номенклатурный. Вот посмотрим, как он сейчас сработает. И это как раз прерогатива ЦИКа. Вот если они будут честно там смотреть на эти самые подписи, то это одна история. Если им скажут, что вот этих надо убрать, я думаю, кстати говоря, не скажут. Вот пока мне кажется, что все-таки установка на то, что выборы должны быть не просто победные, но и красивые, честные, она еще не выдохлась. Она может выдохнуться через месяц. Если они увидят, что ситуация идет хуже, чем ожидались, тогда не до игр в красоту, тогда нужно просто победить. Пока еще идет игра в красоту.
В социальной сети видела сообщение от сборщика подписей от Яблока, который говорит, что вот студенты уже совсем забыли советские названия и пишут вот в подписных листах улица Советская с буквой С, с буквой А. Но на самом-то деле это, конечно, дело не в том, что они забыли, а в том, что они немножко безграмотные современные студенты, там нет автокорректора в этих подписных листах, нужно от руки, и это будет проблема для партии, потому что избирательная комиссия, мне кажется, что из-за орфографической ошибки, если она не хочет допустить, может. Да. Нам звонит Герман из Норильска. Здравствуйте, Герман.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы вас слышим очень хорошо.
Да, я бы хотел вопрос задать.
Говорите, конечно, задавайте.
Немножко это самое, я не полностью смотрю передачу, как бы выборы. Но я звоню с Сибири, это Заполярье, город Норильск. Регион полностью фактически все голосуют здесь за правящую партию. Я, наверное, единственный, или, может быть, меня меньшинство. Я сторонник Григория Алексеевича Явлинского.
Алло. И как вы себя чувствуете, должны мы спросить при этом в одиночестве-то?
Не обижает ли вас Орешки? Я в одиночестве. Ну, фактически в одиночестве, да. Но, понимаете, как бы... Я вам расскажу такую интересную историю. Я бывший работник бюджетной сферы.
Так.
Имел смелость, как в свое время Осип Мандельштам читал свои стихи, но я имел смелость, так сказать, поставить планшет на бюджетной работе, где все, и включить радио «Свободу», и своим окружающим, так сказать, показать иную информацию.
Так.
Иную. Отличную от телевизора. Вы знаете, ну, реакция, конечно, интересная была. Вот. И через некоторое время, после того, как я стал говорить правду о реалиях нашей жизни, как бы это не очень понравилось нашему руководству. Ну и в итоге просто-напросто я сейчас свободный предприниматель, без работы.
Угу. Герман, ну мы должны вас что спросить в этой ситуации? Вот вы говорите, что у вас весь регион вот показывает такие результаты. А в реальной жизни? В реальной жизни мы же понимаем, что вот мы сейчас целую программу говорим о том, как реальная жизнь иногда отличается от результатов. Вы в реальной жизни себя чувствуете свое одиночество со своей позицией? Или все-таки вы считаете, что это завышенные цифры, которые дают по вашему региону в пользу партии власти и ее лидеров?
Вы знаете, я хочу сказать, что, конечно, люди не полностью как бы все так поддерживают, как в разговорах, да, на кухне, да, вот что-то не нравится, это все, но мало кто, естественно, скажет открыто правду и действительно выскажет, что я буду голосовать, скажем, я не поддерживаю это. Я вам еще вот что хочу сказать, что я, в общем-то, осмелился прийти на собрание, небольшое собрание, так сказать, наших начальников, руководителей и частично депутатов местного горсовета с плакатом «Путин – плохой президент». И вы знаете, так сказать, я вытащил этот плакат, и они, конечно, посмотрели, никто ничего не сказал, и таким образом, так сказать, я выразил свою позицию.
Угу. Ну, в общем, я должна что сказать еще раз, что мы должны, мы, видимо, должны вас поздравить, что вы все еще на свободе, что эти не нажаловались на вас никуда, вот эти ваши начальники в какой-нибудь там участок, вам не пришили статью хулиганства, то есть все еще мы живем в свободной стране, самой лучшей на свете. Ну, правильно я оцениваю ситуацию?
На мой взгляд, тут штука заключается в том, что выборы – это как раз для тех людей, которые не согласны с тем, что происходит у нас в стране, одна из самых безопасных возможностей выразить свое мнение. И как раз это возможность для людей в небольших городах, которые очень часто чувствуют себя в одиночестве, у которых нет таких больших оппозиционных акций, которые хотя бы изредка проходят в Москве или в Санкт-Петербурге, это возможность почувствовать, что ты не один. Потому что человеку кажется, что он один, а когда происходит подсчет голосов, то становится очевидно, что его точку зрения могут разделять сотни людей, тысячи людей в его городе. И вот эти все 86 на 14, о которых нам все время рассказывали, они оказываются на самом деле мифом, потому что вот сейчас уже идет избирательная кампания. Нас уверяли, что 86% за Путина, но уже сейчас даже самые смелые прогнозисты не заикаются о том, что за Путина будет 86% голосов. Нас, например, уверяли в свое время, что вся страна поддерживает то, что происходит в Украине, то, что происходит с тем же Крымом, что происходит в Сирии. А когда мы начали в прошлом году в рамках предкампании Явлинского сбор подписей против войны в Сирии за то, чтобы эти средства, которые идут на ракеты, на выпущенные снаряды, на задержание там войск, направить вглубь страны, то оказалось, что даже не в Москве, не в Петербурге, а можно в небольшом городе на 200, 300, 400 тысяч человек выйти двум-трем пикетчикам на несколько дней, они собирают 1000 подписей. И люди готовы поставить свою подпись, и им это оказывается важно, им это интересно, хотя все прокремлевские эксперты в комментариях к СМИ обещали провал кампании, потому что никто не будет подписываться, никого это не волнует. Людей это волнует на самом деле. И вот эта возможность поставить на выбор вопрос об этом как тему для референдума, но совсем другого, не того, который хочет президент Путин и его администрация, вот. Это ценные и важные
вопросы. Вот мы только к концу передачи подошли к целям и задачам, которые ставят перед собой партии, другие участники избирательной кампании. Вот эту тему начинал Александр Морозов, мы ее еще не обсуждали. Вот партия «Яблоко» надеется, что это будет референдум не о доверии Путина, а о недоверии Путину.
А не согласие с проводимым курсом, а необходимости его изменить в сторону совершенно другую, в сторону демократизации.
А вам это не кажется, Дмитрий, вот такие надежды слишком романтичными? Или вы поддерживаете эту идею тоже?
Ну, надежды юноши питают. Это очень нормально. Должно быть так. Значит, я только хочу сделать маленькое пояснение. Когда говорят про 86%, это рейтинг поддержки. Это не электоральный рейтинг. То есть человек может говорить, я поддерживаю то, что делает Путин. Но на президентских выборах я проголосую за Жириновского или за Зюганова. Потому что они сделают то же самое, только лучше. Понимаете? Поэтому есть разница. И никто никогда из социологов не говорил, что 86% за Путина готовы голосовать. Около 70%. Вот это похоже на то. При этом, чем меньше будет явка, тем больше будет сторонников Путина среди тех, кто пришел на участки. Хотя бы потому, что эти 10 миллионов там лежат уже готовые. Я имею в виду электоральные султанаты. Чем меньше остальных, тем больше их доля будет относительная.
Вот. Называется подушка безопасности.
Да, подушка, правильно. Подушка безопасности. Только под задницей, а не впереди. Вот. Что касается референдума о недоверии. Не получится. Не обижайтесь, но, значит, все равно явка будет больше 50. Вот 55 плюс-минус 3. Вот моя примерно. И еще не мы еще не знаем, как, насколько будет мощная избирательная кампания, рекламная кампания. Цифра за Путина 70 плюс-минус 5. То есть плебисцитарной поддержки не выходит. Победа получается убедительная по закону при относительно невысокой явке или, скажу даже так, при самой низкой явке за все время президентских выборов в Российской Федерации. Но вот не понимаю, как себя вести. Бойкотировать, прийти голосовать там за Явлинского, за Собчак, испортить бюллетень. У меня нет сейчас ясной, у меня как у политолога и специалиста по выборам,
я очень
нет
рада,
ясной
что у вас
позиции.
Сейчас нет, потому что к 9 января, о чем мы будем говорить, да, до 18 марта, если вы нам сейчас изложите всю эту позицию. Давайте, ну, напустим. Я хочу сционировать ваши
позиции. Три таких варианта. Проигнорировать, проголосовать за альтернативу или испортить бюллетень.
И нам все это еще предстоит обсуждать. Мы на этом прощаемся с вами. До свидания.
В «Время свободы», итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».